Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин. Ну что, набиваем, как всегда, револьверы информационными патронами и начинаем пальбу. Главное, наверное, все-таки военное событие, которое нужно сегодня вспомнить, это о том, что буквально несколько дней назад прошло подведение итогов года. На этом подведении выступил президент России с таким очень эмоциональным и энергичным обращением. И выступили еще целый ряд наших военачальников, прежде всего министр обороны Шойгу сделал доклад. И в закрытой части было еще несколько докладов, но закрытая часть, она на то и закрытая, чтобы просто вот знать, что они там были. Доклад был большой, доклад был интересный. Я не хочу в этом случае пересказывать, потому что любой его может найти и прочитать, но есть как бы главный вывод из этого доклада можно сделать, что наша армия перед своей страной свою задачу, по крайней мере в этом году, выполнила и выполнила прекрасно. И были проведены десятки учений, мы получаем новую технику. Самое главное, мы начали миротворческую операцию в Карабахе, там перестали гибнуть люди. И это, наверное, самое главное такое достижение этого года. Мы продолжаем долбить террористов в Сирии, мы продолжаем помогать Донбассу, мы продолжаем, то, что называется, смотреть внимательно за тем, что делают наши, как любят очень сильно говорить, партнеры в кавычках по НАТО. И, в общем, вот надо сказать, что действительно перед своей страной наша армия показала самой лучшей себя стороны. И, конечно, сегодня совершенно очевидно, после всех 90-х годов, 2000-х, после всех либеральных плясок, заигрываний, рассказами о том, что хватит кормить нахлебников, никому не нужны вооруженные силы, на нас никто не нападает, нам никто не угрожает. Сегодня совершенно очевидно, что армия является одной из главных опор государства, одной из главных опор России. И те угрозы, которые вокруг нас, они заставляют нас держать, что называется, порох сухим. И армия, для тех, кто, может быть, не очень понимает, что такое военная экономика, армия создает самый главный продукт, который оценить вообще в финансовом отношении невозможно. Этот продукт называется безопасность, потому что армия производит безопасность, под которой, под сенью которой, собственно говоря, можно добывать нефть, газ, можно строить виллы, можно строить больницы, можно рожать детей, можно просто, самое главное, без страха смотреть в небо. Знаете, я просто помню одну ситуацию, одну деталь. 98-й год, Югославия, май, красивый такой балканский май, бездонное небо. И в этом небе летят две таких маленьких серебристых зарубки. И я вдруг так вот с таким внутренним холодом и такой растерянностью понимаю, что это ведь летят-то натовские самолеты. И вот это вот такое чувство бессилия, что у тебя отобрали небо, что оно больше не твое. Вот я тогда, помню, его пережил его в Югославии, и я подумал, что как-то не дай бог, чтобы когда-то что-то могло подобное происходить у нас. Вот наше небо принадлежит нам. Вот это тот самый продукт безопасности, который создает армия. Но в этом докладе был очень интересный, такой один из очень интересных моментов, когда в планах, говоря о планах на будущее, министр обороны сказал, что мы будем дальше развивать военную медицину, и что сейчас для Министерства обороны, для армии, точно так же, как для всей страны, очень актуальна проблема роста онкологических заболеваний, в связи с чем на базе госпиталя Бурденко будет строиться очень большой, мощный, современный онкологический центр. И вот это референт министра, он заставил меня больше погрузиться в эту тему, и мы пригласили в студию, и любезно согласились, что называется, участвовать в нашей передаче, наше, так сказать, Министерство обороны, и вот сегодня у нас находится главный гематолог Министерства обороны, врач-гематолог, доктор медицинских наук, профессор Олег Анатольевич Рукавицын.
Здравствуйте.
Олег Анатольевич, приветствую. Александр Ильич, вот для начала, ну, все знают слово гематолог, это, ну, что-то связанное с кровью. Вот что такое современная гематология, какие заболевания она лечит? То есть вот с чем вы сталкиваетесь? Что является полем вашего боя?
Гематология – это часть внутренней медицины, но часть особенная, необычная. На 80%, а может быть даже на 90%, она лечит злокачественные заболевания системы крови. Это лейкозы, это лимфомы. Вот, собственно, основная наша поляна, которую мы пашем.
Ну, раньше считалось, что заболевание крови – это фактически приговор. Ну, вот я имею в виду, считалось как? Ну, в таком, в общественном сознании. Так получилось, что я сам побывал в ваших руках, правда, Бог миловал не с такими серьезными названиями, а немного с другим, но я как бы увидел совершенно другой тип, ну, что ли, медицины. То есть это не какое-то такое вот нечто обреченное, где вот все с ужасом смотрят на окна, а это такой конвейер, конвейер, где идет работа, такая медицинская работа. Вот в этом случае все-таки сегодня гематология – это приговор или нет?
Конечно, нет. Нет, нет и еще раз нет. Я в профессии 35 лет. И, конечно, то, что было тогда, когда я пришел в гематологию, и то, что мы имеем сейчас, это громадная разница. Сейчас мы справляемся почти со всеми ситуациями. Крайне редко бывает такое, что мы не можем победить болезнь. Очень далеко ушло вперед лекарственное обеспечение нашего лечебного процесса. Мы имеем сейчас такие препараты, которые решают проблемы, ранее казавшиеся неразрешимыми совсем. И имеем технологии, в том числе трансплантационные технологии, которые развиваются. Сейчас, конечно, гематология – это не приговор. Это не приговор, это, ну, обычное заболевание. Доктора лечат, больные выздоравливают.
А какой портрет, вот если брать нечто усредненный портрет вашего больного? Средний возраст, ну, что ли, кто чаще болеет, мужчины, женщины,
старые, молодые? Абсолютно все возрасты, абсолютно лица обоего пола, что называется. Здесь нет разницы. Болеют и мальчики 18 лет, болеют и преклонные джентльмены и леди, которым под 100. И все хотят помощи, все хотят жить, и всем мы помогаем, стараемся помочь. И чаще всего это удается.
Как человек сталкивается с этой болезнью? То есть, вот обычный, вот, почему он вдруг оказывается у вас? То есть какой-то такой, ну, как бы типичный вход в эту болезнь? На что человек начинает обращать внимание?
А, понятно. Что-то пошло не так, что называется. Появилась слабость, появилась какая-то температура небольшая, уменьшается стал вес, ухудшилось настроение. Что-то как-то, что заставило сделать анализ крови. В анализе крови обычно все видно сразу. Если не все не видно сразу, то это можно легко и быстро уточнить. Вот и, собственно, все. И вы наш, что называется.
А вообще это долгое заболевание?
К сожалению, считается сейчас формально, но оно в чем-то остается таким, а в чем-то уже нет. Что заболевания крови, они неизлечимые заболевания. Имеется в виду злокачественные. Это уходит в прошлое утверждение, однако в целом серьезность проблемы, она не уходит в прошлое. Заболевания серьезные, да, долгие, и зачастую с ними живут всю жизнь.
Именно живут
и живут с неплохим качеством.
Ну вот есть у вас, вот 35 лет вы в гематологии.
Да.
У вас есть пациенты, с которыми вы начинали, вот кто сегодня еще жив-здоров?
35 лет были, к большому сожалению, но, наверное, вот 30. Вот начинал я с одним замечательным человеком, курировал его долгие годы. Он совершенно недавно нас покинул, но ему было уже 80. То есть он с заболеванием крови злокачественным жил 30 лет.
И, в общем, ушел от...
От него ушел.
Понятно. Вы сказали, что сейчас пришло очень много новых лекарств. Это лекарства как бы все иностранные или что-то мы тоже делаем?
Мы делаем много чего. Правда, это в основном дженерики. Оригинального у нас не так много. Но дженерики, на которые все раньше говорили, что они нехорошие, плохого качества, качество их улучшается. Сейчас это нормальные препараты, ими можно пользоваться. Что мы успешно делаем?
А сами мы производим что-то?
Ну вот, в основном, вот дженериковые вещи.
То есть мы просто дженерики, но мы их производим.
Производим, да. Да, и довольно качественно и успешно.
Понятно. Понятно.
Ну, но не только дженерики, конечно, не только. Есть и оригинальные препараты, но их меньше. Их меньше.
Понятно. Здесь надо обязательно сегодня сказать, поскольку вот мы действительно пригласили такого гостя, что работает он в легендарном заведении медицинском.
Да, да.
Госпиталь имени Бурденко, которому в этом году, на минуточку, 314 лет. Это же, я так понимаю, что это одна из самых первых больниц России?
Нет, не одна. Это самая первая больница России. До этого госпиталя в России были повивальные бабки, знахари, импортные доктора для знати, но больниц не было. И поликлиник не было, ничего не было. Ну и гений Петра, как обычно, начинается в России хорошее все с чего? С гения Петра. Его указом именным, вот госпиталь и начал свою работу 314 лет тому назад. Мне было очень приятно видеть в Москве в начале декабря билборды, на которых было написано, что в этот день, именно вот тогда-то, госпиталь Бурденко принял своего первого пациента. А нас не забывают.
Ну, это здорово. Но он был именно сразу как военный госпиталь, или он был уже изначально как больница?
Пока просто госпиталь была. Но очень быстро стал военным и не терял этого статуса, вот не теряет по сейчас.
А как прожили, скажем, условно говоря, как получилось так, что госпиталь сохранился и в революцию никуда не исчез? И, ну, потом понятно.
Ответ на этот вопрос простой. Он всегда был нужен. И этой власти, и той власти он был нужен. Поэтому его и пытались сохранить, что и получилось.
А когда создавалась гематология в госпитале?
Лет тому назад примерно 70. В начале 50-х годов. Очень много было тогда, ну, армия же была огромная, не то, что сейчас, и было много вот заболеваний крови, надо было куда-то их концентрировать, лечить, помогать, где-то около 70 лет гематологии.
Я хочу напомнить, у нас в студии телефон, прямой эфир 8495-7373-94,8, если у кого-то есть вопросы к нашему гостю, звоните, спрашивайте, мы, вот есть такая уникальная возможность у специалиста спросить напрямую вот все, что касается и все, что связано с гематологией. Напомню, у нас в гостях врач-гематолог, доктор медицинских наук, профессор Олег Анатольевич Рукавицын, главный гематолог Министерства обороны. Это вот, кстати, сразу у нас вот звонок, давайте попробуем на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире, представляйтесь, пожалуйста.
Да, добрый вечер, добрый меня вечер. Зовут Андрей.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Олег Анатольевич.
Добрый вечер.
Хотел вас спросить вот о чем. Как вы относитесь к народной медицине? И знакома ли вам такая процедура, как хиджама? Я для себя ее сформулировал, но так как я ее делаю каждый год уже на протяжении многих лет. Вот, ну, и моя родня делает. То есть,
вот. Хорошо, давайте, просто время дорого. Как вы относитесь к понятию народной медицины? Поддерживает она как-то или нет? Участвует она как-то вот в цикле борьбы за здоровье или нет?
Как вспомогательный элемент. Когда с таким вопросом обращаются пациенты, я всегда разрешаю им применять, ну, не все, наверное, но некоторые средства народной медицины, обычно они безвредны. Но я этим не занимаюсь, это не мой вопрос. Я классический доктор, который работает вот в традиционном ключе.
Ну, я могу сказать, что как раз тогда, когда вот так приключилось, что я стал вашим пациентом, я тогда использовал, ну, как бы, настой и трав только для того, чтобы просто поддерживаться.
Потому что, ну... Они, возможно, и были полезны, но вы верили в то, что они полезны, и поэтому они точно были полезны.
Ну, это да. Безусловно, что ни одна народная медицина не сможет заменить врача. И это одна из моих главных ошибок, наверное. Когда люди сначала бегут к кому-то, кому они верят, там, лекарям и кому угодно, а приходят к вам, когда уже есть проблемы.
Да, такое случается, но уровень санпросвет населения нашего, он повышается, поэтому такие вещи вот дикие, которые вот, ну, бывали раньше, сейчас бывают крайне редко, крайне редко.
Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телеграмм говорит МСК-бот, СМС 8-925-88-88-94,8, Твиттер говорит МСК, звоните, задавайте вопросы. А пока задам вопрос я, что сегодня получается лечить лучше всего?
Наверное, наибольший прогресс сейчас достигнут в лечении отдельных форм лейкемии, это хронический миелолейкоз и ряд форм острого миелоидного лейкоза, и неплохо идет прогресс в лечении некоторых лимфом и множественные миеломы. Прогресс такой, что с каждым годом результаты улучшаются, и эти заболевания уходят из разряда неизлечимых и фатальных в разряд, тех, с которыми мы можем справляться.
А за счет чего?
Основное — это таргетные препараты, то есть это медикаментозные технологии новые. И трансплантационные тоже, да, кстати.
Вот вам сразу спрашивают, у меня сообщения идут, добрый док. Олег Анатольевич, добрый вечер, ваш коллега, анестезиолог-ревматолог. Уже 4 года живу с D47.9, D51.0. Как вы считаете, можно ли привиться спутником или подождать вектор, который вроде адаптирован для хроников? Спасибо и успехов.
Откровенно и честно скажу вам, доктор, не знаю. Нет данных научных, которые бы надежно говорили о том, можно это сделать или нельзя. Пока их нет, я ожидаю, что они появятся в ближайшие месяцы.
Вот тут еще так. Гематологи из Боткинской больницы говорят, что вакцина от коронавируса очень плохо влияет на ТРИ. Но это все-таки по коронавирусу, я думаю, это не к вам.
Сейчас это вообще-то ко всем, но у нас сегодня немножко другая тема.
Подскажите, пожалуйста, какой именно анализ крови надо сделать? И что в этом случае говорить терапевту при плохом самочувствии?
Общий, да.
Самый обычный общий. Да. Вот у нас есть звонок, давайте ответим. Вот кто-то первый раз пытается дозвониться, возможно, для него это важно.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как говорится, эти вирусы, они же в какой степени переносят пользу? Вот некоторые врачи говорят о том, что если человек там был, там, температура в течение 5 дней, то это гарантия того, что в течение 5 лет...
Вы не поняли, спасибо, я просто объясню, здесь не идет речь о вирусах. Вы извините, у нас другие звонки. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, Олег Анатольевич,
да, здравствуйте.
Я хотел бы спросить, у меня В12 дефицитная анемия, а сейчас проявился ревматоидный артрит, который нужно лечить метотрексатом. Вот как вы считаете, можно мне это проводить лечение этим препаратом?
Можно и нужно.
Можно и нужно,
да? Да, если только вас необходимо наблюдать, чтобы вас наблюдал и ревматолог, и гематолог, желательно так.
Да. Значит, вы считаете, что можно, да?
Да. Да.
Спасибо вам большое.
Все очень хорошо. Давайте еще тут, видите, сразу консультация в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот скажите, пожалуйста, такой вопрос. У меня в этом году несчастье случилось, речь не об этом. Дядя от рака умер. Вопрос такой. Можно как-то на ранних этапах, и где это можно сделать, получить консультацию, обезопасить себя, потому что очень сильный удар был по семье. И хотелось бы понимать, как вообще можно такое лечить и как это предотвратить?
Предотвратить, наверное, никак. Или я не знаю как. А обследоваться регулярно, проходить диспансерное наблюдение, обследование раз в полгода в возрасте определенном, это нормально, это помогает, да. Да.
Но у вас в этом случае вы имеете в виду именно по гематологии или вас интересует в общем?
В общем, а там уже ответвление, я уже просто не знаю, как правильно сформулировать этот данный вопрос, то есть хотел бы понять, как в общем с этим можно бороться и понимать.
Диспансерные осмотры регулярные. Другого ответа на этот вопрос нет.
Спасибо. Давайте еще сейчас у нас есть звонок. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вопрос по гемофилии. Некоторые специалисты склоняются к тому, сейчас насчет там, советские, как говорится, врачи говорили о том, что если человек не заболевает раком, если у него в течение предыдущих, была температура, так сказать, а температура способствует убийству этих раковых клеток, так сказать. И поэтому, если вирус, он в какой-то степени, так сказать, имеет положительный аспект в плане профилактики раковых заболеваний.
Хорошо, спасибо, я понял. По-моему, вопрос совершенно очевиден. Повторюсь, вы знаете, я в этом случае как журналист, конечно, говорю, но система раковых заболеваний и вирусных, она настолько принципиально не пересекается, что здесь, в общем, к сожалению, не о чем говорить. Сразу вопрос. Что такое сегодня заболеть в армии? Армия, молодые люди, крепкие, 18 лет, призывники, его обследовала медкомиссия. С ним что-то может случиться, что-то может произойти?
Конечно. Конечно, заболевания крови, особенно острая лейкемия, это частая ситуация в действующей армии. Это люди призывного возраста, это призывники.
А есть понятие, от чего это происходит?
Нет.
Нет.
Такого связи с чем бы то ни было отчетливо.
То есть это не особые службы и условия, не...
Крайне редко можно такие связи проследить. Крайне редко. Но обычно нет. Обычно нет никакой причины, которая была бы четко под этим вот фактом стояла бы. Обычно нет. А вот заболеть — это вопрос другой, потому что в армии служат разные люди. Некоторые из глубинки российской, мальчики. И не всегда уровень помощи, который доступен в центре Москвы, в главном госпитале, доступен тем людям, которые просто призваны были из разных мест России. Поэтому я считаю, и думаю, что это так, что это в определенном смысле везение. То есть тут они получат именно ту помощь, которая необходима, высшего качества и в полном объеме. Поэтому вот.
Да, получается, что если человек, допустим, там 18 лет где-то в глухой провинции, с ним что-то, пока он дойдет до врача, пока его довезут, пока с ним разберутся, пока он все это пройдет, а в армии просто вот, что называется, почувствовал себя плохо, сходи к доктору, а дальше...
Работает система.
Система.
Система, да.
И вообще... Есть какая-то в этом случае, ну, какая причина этих заболеваний, или это абсолютно пока не установлено?
О причине говорить невозможно. Невозможно. Нет данных.
Нет данных. Понятно. Так, вот я задал вопрос. А, кстати, вот в этом случае, кто сегодня может лечиться в вашем госпитале? Вот госпиталь Бурденко, 314 лет. Мы сегодня разговариваем в эфире «Говорит Москва». Нас слушают не так много военных, а очень много просто москвичей, и не только москвичей.
Могут лечиться абсолютно все. И военные, действующие, члены их семей, в отставке, в запасе военнослужащие, а также просто обычные пациенты по ОМС, либо за плату, кто угодно может лечиться. При условии, что у нас, естественно, есть составляющая военная, и мы в первую очередь обязаны оказывать помощь своему контингенту. И только потом, если есть возможность, другим категориям лиц.
Понятно. А в какой мере на вас вот эта наша нынешняя эпидемия оказала роль? То есть какие-то ограничения возникли в вашей работе? Или вы как работали, как оказывали, так и оказываете?
Вот как оказывали, так и оказываем. Ну, конечно, с учетом всего этого. Мы учитываем эту вещь. И, конечно, стало сложнее работать, но мы не закрывались ни на день. Мы работаем.
Понятно. Вот нам звонок, давайте попробуем ответить. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, такой вопрос. У человека повышенный гемоглобин где-то в районе 180. О чем это может говорить? И какое нужно сделать до обследования?
Надо обратиться к доктору, к терапевту для начала, к обычному, который посмотрит... попробует понять причину этого повышения гемоглобина и, если необходимо, отправит к гематологу.
Хорошо, спасибо.
Ну, тут пишут, респект Бурденко. Дальше, вот тут стратегический инвестор спрашивает, зачем изучать гемофилию в рамках военной медицины, ведь это общегражданское заболевание.
Абсолютно точно, мы ею не занимаемся, потому что это врожденная болезнь, которым занимаются педиатры для начала, а потом другие доктора.
То есть вы, видимо, перепутали. Видимо, речь шла не о гемофилии, видимо, а все-таки о гематологии. А гематология, наверное, все-таки... Она в этом случае как раз не разбирает, как мы сейчас выяснили.
Безусловно.
Военная или не военная. Так, вот будет построен новый онкоцентр. Что это такое? То есть он будет построен, так понимаю, у вас. И вы будете в него как-то входить или у вас... Другая немножко структура.
К большому счастью, его будут строить еще какое-то время, а мы сейчас находимся перед очень радостным событием. Мы буквально сейчас, сразу после Нового года, въезжаем в отремонтированное помещение именно гематологического центра, новейшее. Это очень красивое помещение, там есть все, что необходимо для лечения пациентов на самом высоком уровне. Это будет уже вот сейчас. Так что мы вот... Входим в праздник с полным основанием, что называется.
То есть фактически у вас, можно сказать, новогодний подарок есть.
Да, да, есть подарок у нас такой. Да.
Но в этом случае, что такое современная высокотехнологическая помощь гематологии? Ну вот мы знаем, допустим, там вот модные заболевания, это КТ, это там, ну, УЗИ нет, но там препараты и прочее. То есть целые как бы там лаборатории. Что для вас это?
Нам необходимо это все и в полном объеме. Все, что вы назвали, и еще много-много чего. и КТ, и лаборатории нам необходимы всяческие, ни одна, ни две, ни десять, а больше. И препараты необходимы самые современные. То есть это многопрофильность, многокомпонентность. И, конечно, гематологией можно заниматься серьезно только в рамках многопрофильного учреждения, потому что часто нужны помощь коллег, нужны нейрохирурги, нужны инфекционисты и так далее, и так далее, и так далее.
Так, сейчас мы уходим на новости и через несколько минут продолжим. Будем дальше говорить о военной гематологии.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Друзья, продолжаем «Револьвер». Патронов еще достаточно, времени тоже. У нас сегодня в студии врач-гематолог, доктор медицинских наук, профессор Олег Анатольевич Рукавицын, главный гематолог Министерства обороны. Мы говорим о заболеваниях крови, о том, как с ними борются, как с ними жить, как их победить. Это, в общем, уникальный гость, поэтому мой вам совет, не теряйте время, обязательно дозванивайтесь до студии. Прямой эфир 8495-7373-948. Я уже вижу один звонок, давайте мы сразу прямо сходу ответим, и потом начнем задавать еще у меня куча вопросов. Да, вы в эфире, здравствуйте.
Алло. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравия желаю, вас беспокоит деревенский парень. Скажите, пожалуйста, вот так вот, Москва не вся Россия, правильно? А вот что случается с гражданскими, их, ну, там, какой-то случай, там, везут в Москву. А у вас, вот как у военных, тоже происходит? Допустим, случилось что-то там в Сибири, тоже везут, если что-то там экстренное в Москву?
Я понял, спасибо. Я в этом случае как раз этот вопрос тоже берег. Расскажите какую-нибудь такую новогоднюю историю. Вот есть же сказки новогодние, которые можно рассказать. Вот медицинская сказка.
Ну... Нас слушатель спросил правильно. Да, действительно, гематология в вооруженных силах находится в основном в Москве и немножко в Санкт-Петербурге. Ну, а новогоднюю историю расскажу. Расскажу новогоднюю историю. Тому назад, года два, к нам попал лечиться контрактник молодой из Ростова-на-Дону. Заболевание тяжелое, заболевание крови, пластическая анемия. Мы очень долго пытались ему помочь. Молодой человек, действующий военный, и ничего не получалось. Вот. И когда уже мы практически отчаялись, тут он проинформировал нас о том, что, оказывается, у него есть родной брат. И оказалось, что этот брат сейчас несет срочную службу. Срочную службу на Дальнем Востоке. То есть этот был под Ростовом, а тот на Дальнем Востоке. Мы смогли, нам командование помогло, заполучить этого брата в качестве потенциального донора к себе. Обследовали его. Он подходил как донор для лечения этого, этого заболевания, этого больного вот в данный момент. Мы сделали ему трансплантацию костного мозга. Прекрасно прижился костный мозг. Наступило выздоровление, человек выписался. Вот такая вот, как гематология соотносится с армией. Вот так вот, в армии. Вот такие бывают чудеса.
Да, с Дальнего Востока и с Ростова все встречаются в Москве.
Да.
Да, вот у нас здесь есть звонок, давайте ответим. Здравствуйте. Здравствуйте.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вам такой. У меня гипербилирубемия, вот, и превышение прямого несвязанного билирубина раза в три больше нормы. Вот. Какое лекарство вы мне порекомендуете? Вообще, какие будут советы?
Вы знаете, я здесь сразу отвечу. У нас, к сожалению, есть некое условие все-таки не лечить по радио. Извините, ради бога, но все-таки надо в этом случае обращаться к врачу. Вот я понимаю, что просто нашему гостю такой вопрос я не смогу пропустить. Хотя, в общем, по-моему, и не по его билирубин. Это все-таки не гематология, слава богу. Поэтому, может быть, у вас что-нибудь более простое. Начните с врача. Тут, кстати, спрашивают, как влияют огурцы на кровь?
Ну, либо очень хорошо, либо никак.
Очень хорошо, либо никак. Ну, кстати, вот сразу в этом случае вопрос. Вот тут его тоже задавали. Насколько заболевание крови зависит от питания? И что вообще, как питание влияет на состав крови? Ну, мы же как-то, мы то, что мы едим.
Это очень правильный вопрос и очень такой, на самом деле, объемный. Объемный. Вот заболевания крови, которые опухолевой природы, злокачественные, они заболевания редкие. А есть заболевания крови, и тоже попадают эти пациенты в поле зрения гематолога, которые заболевания частые. Это группа анемий. И в группе анемий есть такой большой раздел. Это дефицитные анемии. Самая большая часть его – это железодефицитные анемии. И есть еще часть, она меньше, но тоже большая. Это B12, либо фолиево-дефицитные анемии. То есть эти болезни четко, конкретно от того, что кроветворению не хватает какого-то элемента. Чаще всего это железо. Ну, либо это витамин B12. Может быть. Причем частота этих заболеваний такова, что принято считать, что один человек, если человек из двух, на протяжении своей жизни, когда бы то ни было, но встречается с анемией. И эти болезни могут быть в большинстве случаев откоррегированы вот именно питанием. Они возникают от того, что питание неполноценное. Ну, не только это, конечно, не только это. И могут быть скоррегированы иногда вот... Правильным питанием.
Хорошо, спасибо.
И вот сразу же отвечу, что раньше, да и сейчас, были модны среди определенных групп населения диеты разнообразные, которые приводили к тому, что к нам приходили эти пациенты с тяжелым дефицитом железа, либо B12, вот и мы вынуждены были принимать участие в их лечении. Но это болезни нетрудные, этим людям помочь легко.
Я понял. Тут у нас есть, опять же, звонки. Давайте попробуем поотвечать. Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Может ваш, значит, гость ответить на такой вопрос? У меня температура постоянно держится очень часто. Меньше 36, а иногда и меньше 35 градусов. Районный терапевт ничего помочь не мог. Не смог. Можно что-то сказать?
А вы нуждаетесь в помощи?
А?
Вы нуждаетесь в помощи?
Как вы себя чувствуете?
Да нет, я нормально себя чувствую. Просто,
допустим, если вы нормально себя чувствуете, помощь вам не нужна. Живите спокойно.
То есть я могу не напрягаться по этому поводу?
Абсолютно.
Всего спасибо.
Ну, видите, сразу к Новому году...
Одним счастливым человеком больше.
Да, хотел сказать. Вот такая особенность организма. Кстати, замедленный метаболизм, будете долго жить. Так, у нас еще вот есть, я всегда смотрю на тех, кто вот звонит, особенно в первый раз, потому что для них это, видимо, очень важно. Давайте попробуем ответить. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Скажите, какие продукты питания разжижают кровь естественным образом?
Естественным образом?
Да.
Это большой вопрос. В целом, в таком масштабе, который требуется в медицине, никакие. Нужны лекарства, если это, необходимо.
Я понял. Но вот у меня в этом случае сразу такой вопрос. Психология ведь. Для любой болезни есть старая известная медицинская притча, когда, по-моему, Гиппократ еще садился на постель к больному, он говорил, что нас здесь трое. Вы, я и болезнь. Вот на чьей стороне будете вы, тот и победит. Вот психологическое настроение людей, которые приходят к вам, переходят вот этот порог и оказываются в отделении с очень серьезными диагнозами. Это ведь громадная психологическая травма.
Да.
Да. Вот что в этом случае, как это происходит, и что в этом случае делать? Есть ли у вас психологи, кто этим занимается, и вообще какое состояние у людей, вот по вашему опыту?
Ну, вопрос...
Какие стадии проходит человек?
Да, да, вопрос правильный, важный и интересный. Вы сказали в самом начале, что вот о заболеваниях крови такое впечатление, ну, у людей, что они фатальные, что они тяжелые, что могут приводить к смерти. Это действительно так. Ну, во-первых, за последние годы, я уже говорил об этом, много изменилось в лучшую сторону. А во-вторых, почему-то так происходит. Я, честно говоря, даже сам не до конца понимаю природу этого, что психологических проблем особенных нет. Если человек видит нормального доктора, понимает, что он в нормальном лечебном учреждении, знает, что помощь ему будет оказана грамотно, в полном объеме и должным образом, он не испытывает больших проблем психологических. Вопрос о том, нужны ли в гематологии психологи, поднимался. Этому вопросу много лет. И попытки внедрить их в лечебный процесс были. Но в целом это оказалось, в общем, ненужным. Организм человека и психика его в том числе приспосабливается к тому, что вот ситуация такова, что есть болезнь, есть врач, необходимо заниматься лечением, помогать врачу лечить. И абсолютное большинство людей сотрудничает с докторами и хочет победить заболевание. И это, конечно, помогает очень в нашей работе.
То есть... Самое главное, да, что есть пример того, что люди выходят на своих двоих домой, и у них же на глазах...
Таких абсолютное большинство. Таких большинство.
Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-7373-948, смс. Пишите смс, я обезочитываю все вопросы ваши. 8-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. А вот у нас тут, я смотрю, еще есть звоночки, попробуем поотвечать. Да. Слушаю вас.
Добрый вечер,
добрый вечер,
уважаемые гости, уважаемые
ведущие.
Меня зовут Николай, город Пушкино, Московская область. Вот такой у меня вопрос. У меня ребенок 8 лет. Значит, у него инвалидность. В совсем раннем возрасте у него удалили весь толстый кишечник, часть прямой кишки. Ну, это болезнь Гершпрунга называется. Вот. И я так понимаю, что это как-то повлияло на кровь. Вот, поскольку мы ему периодически, так сказать, колем железо, B12 даем. Вот у меня такой вопрос. Есть ли какой-то опыт, скажем так, помощи вот там детям, взрослым, да, с какими-то вот тяжелыми сопутствующими заболеваниями, если, то есть одно тянется за другим, понимаете?
Да, мы понимаем, да.
Ну, ответ самый общий может быть здесь только. Здесь необходимо, чтобы тот врач, который лечит основное заболевание, чтобы он же занимался осложнениями, либо, если он здесь малокомпетентен, чтобы он вызвал специалиста, который может заниматься этими осложнениями. Например, гематолога. Почему нет? Ну, это детский гематолог должен быть в данном случае.
Понятно, спасибо. Вот тут, опять же, как влияет яблочный уксус? Ну, ответ, по-моему, всем понятен.
Но не диетолог я, уважаемый товарищ.
Да, значит, есть ли у вас какие-нибудь открытия и достижения в исследуемой области, являются ли они засекреченными в силу того, что вы все-таки военное ведомство? Есть у вас секреты?
Секретов никаких нет. Спросите у интернета, там у нас достаточно много научных работ по разным аспектам современной гематологии. Их можно найти в открытом доступе, они опубликованы в нашей стране и за рубежом, поэтому здесь нет никаких секретов.
Вот тут звонок у нас идет. Да, слушаю вас. Нет, вот следующий как раз тоже у нас идет. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире, здравствуйте.
А, извините, пожалуйста, я не поняла. Ничего. У меня вот такой вопрос к Олегу Анатольевичу. У меня заболевание крови, сначала эритремию, вот началось с высокого гемоглобина. Потом поставили диагноз эритремии, я сдавала где-то около года, через 3 месяца анализы. Сейчас диагноз эритроцитоз. Но врач мне говорит, исключить все продукты, где витамин С.
Спасибо. Ну, вот, видимо, какая-то консультация
непрерывная. Оснований к этому я не вижу, чтобы их исключать. Витамин С очень полезен, включая больным с эритроцитозами тоже.
А что это такое, поясните? Мне самому любопытно, потому что я пытаюсь...
Есть такая ситуация гематологическая, она стандартная, когда у человека повышенный уровень гемоглобина. Это может быть как следствием заболевания крови, есть такое заболевание.
Кстати, перед этим звонил у
нас. Эритремия, да. И может быть не связано с заболеванием крови, а может быть просто из-за того, что человек, курит много, например, или что-то еще. Вот. Надо смотреть на то, каков уровень гемоглобина, понимать, какой диагноз, и потом помогать ему адекватно.
Есть вопрос. А попали ли вы под санкции?
Попали ли мы под санкции? Вы знаете, наверное, нет. Наверное, нет.
Каково состояние современной медицины по сравнению с советской? Слышал, в либеральное время был нанесен непоправимый урон. Так ли это?
И так, и не так. Ну, наверное, без урона не обошлось, но тут есть такой факт, который необходимо озвучить, наверное, что первым министром здравоохранения России уже новой, начала 90-х, был гематолог, выдающийся гематолог современности Андрей Иванович Воробьев. И он не допустил тому, чтобы ни медицина вообще, и особенно гематология, не были под ударом и не разрушены были бы этими разными, не всегда очень продуманными реформами.
Ну, как говорится, низкий ему поклон за это.
Да, да. Он умер в этом году, долго прожил.
Много ли лейкоцитов в крови в анализах? Что это значит? Значит, вам надо идти к врачу.
Да. Срочно. Да, да.
Вот. Вообще в этих случаях всегда, друзья, начинайте с врачей, потому что врач — это главное, как бы, ворота в то, чтобы начать получать квалифицированную...
Врач общей практики, терапевт, который ближе всего к вам находится, он оценит ситуацию в первом приближении и поймет, справится ли он с ней сам, либо направит вас к специалисту, возможно, даже к гематологу.
Пользуетесь ли вы американскими приборами?
Возможно. Возможно, да.
То есть вы не смотрите, на что на них написано.
Возможно. Но сейчас что такое американское лекарство, американский прибор, или, допустим, немецкий прибор, или, да, швейцарский прибор. Эти слова, они утратили значение. Это анахронизмы. Сейчас техника и медикаменты, продукт деятельности транснациональных корпораций, они и американские, и немецкие, и всяческие. То есть вот это все, что это именно вот американское, так говорить некорректно.
Добрый день. Фолликулярная лимфома в стадии наблюдения. Сколько, по вашему опыту, длится? Всегда ли доходит до лечения? Есть ли современные наработки по вхождению в ремиссию без лечения?
Может, сколько угодно длится без лечения. Лечение вовсе не обязательно. А если оно и понадобится, то, как я понимаю, в вашем случае оно будет эффективным и легко переносимым.
Насколько полезен гематоген? Раньше в детских садах его всем давали.
Я знаю о том, что он существует, но, честно говоря, у меня своего такого профессионального мнения о его полезности нет. Я думаю, что не более, чем, наверное, риски.
Вкусный. Да. Так, после стенирования сонной артерии выписали клопидогрел и кардиомагнит. Заболели суставы, появились синяки. Продолжать ли пить эти лекарства, есть ли их замена? Спасибо, Лариса.
Обратитесь к врачу, который их назначил.
Так, значит, у меня есть тоже вопрос. Поскольку вот мы сейчас все это обсуждаем, какие самые тяжелые болезни вот вам встречались, которые вы, вот, приходилось бороться?
Заболевания крови тяжелыми бывают часто, к сожалению. И бороться приходится, ну, каждый день. Традиционно наибольшие сложности – это лейкемия острая в молодом возрасте. Обычно она проблемная, обычно она идет с осложнениями, но чаще всего все-таки мы достигаем успеха. Некоторые виды лимфом, лимфомы Беркита, например, они тоже достаточно трудно поддаются лечению и тоже не просто идут.
Когда будут излечены вот эти все самые тяжелые гематологии? Вообще будет ли такая ситуация, что в гематологии будут излечимы все болезни?
Я думаю, да. Это будет не завтра и не послезавтра. Но вот то, что я за свою профессиональную деятельность увидел... То, какой прогресс произошел сейчас. Ну вот, приведу пример. Допустим, начинал я работать как гематолог в 88 году, и было такое заболевание, оно и есть и сейчас, острый промиелоцитарный лейкоз. Мы этих больных теряли в течение полугода. Они умирали в страшных кровотечениях, было невозможно им адекватно помочь, не было средств. Потом появилось лекарство, ну, одно в основном и некоторые другие. И эта популяция больных сейчас живет, ну, в общем-то, почти как общая популяция. То есть этот лейкоз стал лечиться лучше, чем все остальные формы лейкемии, и мы этих больных больше почти не теряем. Вот, поэтому прогресс громадный, и, наверное, будет продолжаться и будущее в таргетной терапии, целенаправленной, когда мы точно знаем причину болезни, мы понимаем, какой участок гена нам необходимо заблокировать, либо, наоборот, стимулировать, и это приведет к тому, что болезнь отступит.
Вопрос очень такой наивный. Появляются ли новые болезни? Во всем мире все время что-то появляется. В гематологии есть новые болезни или, в принципе, вы уже своего противника изучили, вот перед вами он, и больше ничего как бы справа-слева не приходит?
Вопрос сложный и очень хороший. Наверное, так. Углубляется понимание патогенеза, механизмов развития заболеваний. Так. А коль скоро углубляется понимание, то уже мы можем... Там, где раньше была одна болезнь, вычленить ее формы. И эти формы могут лечиться совершенно по-разному. Так что вот вам и новые болезни. Новые болезни. И им не из числа, потому что в идеале в будущем мы будем иметь генетический портрет каждого заболевания. Не просто диагноз, который мы сейчас ставим, а именно с особенностями его течения, и это будет прямую влиять на лечебный процесс.
Полезно ли для здоровья человека быть донором крови?
Это не вредно. Иногда это полезно, и это всегда благородно. Всегда.
Влияет ли резус-фактор и группы крови на те или иные болезни? Как-то они между собой обусловлены?
Ну, тут некоторые формы гемолитических анемий, да, связаны, но это сложные и редкие ситуации. Обычно нет.
Вот еще один был очень интересный вопрос. Мне кажется, его тоже интересно задать. Сейчас очень часто таким будущим мамам, беременным женщинам, девушкам, беременным женщинам молодым, предлагают сделать заморозку их вот этой пуповинной крови, создать некий банк, который может в будущем спасти ребенка от каких-то вот гематологических проблем. Насколько вы, как вы относитесь к этой практике? Реально ли она действительно помогает? И, в общем, не стоит ли за этим какое-то шарлатанство? Потому что вот я, например, себе с трудом представляю, что, допустим, там ребенок родился, а через там 20 лет в банке его ждет его вот это вот, как она, плацентарная кровь, по-моему, да?
Да, плацентарная кровь. Этот вопрос задают регулярно. Особенно вот когда рождается ребенок в семье, надо ли ее замораживать, эту плацентарную кровь? Однозначного ответа нет. Теоретически, да, может быть ситуация, когда, вот, может быть, эта среда понадобится для того, чтобы полечить заболевание у человека, который уже будет взрослым. Но практически, как мне кажется, сейчас к действительности это имеет слабое отношение. Насколько это шарлатанство, я не готов так говорить, что это вот совсем уж не то. Но, может быть, это дело будущего. Сейчас пока это не польза этого пока вот на сильный момент не очевидна.
Я напомню, у нас в гостях находится врач-гематолог, доктор медицинских наук, профессор Олег Анатольевич Рукавицын, главный гематолог Министерства обороны в госпитале имени Бурденко, первого вообще лечебного учреждения нашей страны, которому в этом году 314 лет. И в связи с этим я не могу, опять же, не задать. Вот тут несколько раз уже писали и спрашивали, а как вас найти? То есть вот вы сказали, вот никто за язык не тянул, сказали, что помощь может получить любой человек.
Абсолютно
вот
точно.
Где найти?
Да где найти? В интернете. Выйти на сайт госпиталя, позвонить по многоканальному телефону, и мы найдемся.
Ну вот в этом случае, опять же, вот здесь нас гемоглобин 60 при правильном питании. С чем может быть связано?
К гематологу срочно.
Гематологу срочно.
Да.
Да, в общем, да. Так, сейчас, так, ну это было. Так, есть ли полное понимание влияния коронавируса на структуру крови, в частности, на эритроциты? Я так понимаю, что...
Полного понимания нет. Полное понимание нет. Коронавирус изучается сейчас интенсивно и будет информация в ближайшее время по нему. Я думаю, что будет ее много.
Ну, вообще, вот из того, что мы сказали, получается, что для армии направление гематологии в медицину — это такое одно из сейчас активно развивающихся. У вас новое отделение, то есть как бы новое здание, или, то есть отремонтировано. Вы получаете как бы,
да,
упреждающее, да, развитие. Они связаны с тем, что мы к чему-то готовимся?
Нет. На данный момент вот сейчас есть полное понимание вот и руководства высшего, тем того, чем мы занимаемся, и есть полная поддержка, и работать сейчас в госпитале в главном и интересно, и даже увлекательно, и, честно сказать, гораздо легче, чем когда-то. Я давно уже работаю. Да и возможностей больше.
А скажите, с гражданской гематологией вы как-то контактируете, или вы вообще отдельное ведомство и между собой никаких, так сказать, горизонтальных связей?
Как же мы можем не контактировать? Конечно, контактируем. И больные наши лечатся не только у нас, а потом, допустим, если человек уволился из армии, он переходит в гражданскую систему, и там ему оказывают помощь. И гематология, она не такая большая. Врачей не так много в стране. В принципе, можно сказать с большим количеством натяжек, но можно, что мы все друг друга знаем, где кто из нас работает, где кем, чем занимается. Мы можем позвонить коллеге, спросить, вот такая ситуация, помоги, либо дай совет, либо что-то еще.
Ну вот в этом случае у меня уже такая, ну как бы маленькая просьба, у нас остается буквально уже несколько секунд. Вот мы начали с того, что гематология сегодня не приговор. Вот попробуйте для себя сформировать, или точнее для наших слушателей сформировать ваше... Ну, как бы ваш такой, ну, не девиз, но не реноме, но вот ваш такой сгусток вашего понимания гематологии и как лечения, как медицины.
Вот именно в нашем учреждении, в главном госпитале, у нас нет безнадежных случаев. Мы в каждом случае пытаемся найти решение проблемы тяжелейшей, и обычно это получается.
Друзья, у нас в эфире был профессор Олег Анатольевич Рукавицын, врач-гематолог, доктор медицинских наук, главный гематолог Министерства обороны. Мы ответили на большое количество вопросов. Очень быстро уходим из эфира, потому что у нас начинаются новости. До встречи через неделю. Программа «Револьвер» вел Владислав Шурыгин.